Это очень смешно.
Ну кто из нас по специальности работает?
Целую в жопку.
Как думаешь, сколько СММщиков придумывали этот диалог?
Рахмет у нас говорит Родион Санчо.
Ты либо трусы надень, либо крестик сними.
Всем привет, вы слушаете подкаст «Конструкторское бюро». Это подкаст о медиа, маркетинге и СММ. Мы читаем новости, удивляемся содержанию, а потом говорим, как сделать хорошо. Ну, правда, не всегда. Мы, это КБ «Палиндром», делаем классный бренд медиа для крутых компаний. Напишите нам прямо сейчас и получите кошачий туалет в подарок.
Наполнитель.
Ну, мы же эту тему начали обсуждать.
Yeah.
А теперь о тех, кто ведет этот подкаст. Меня зовут Павел Федоров, я управляющий редактор в КБ и немного зануда. А еще этот подкаст ведет человек, который умеет добывать руду без рук. Наш шеф-редактор Аня Минахметова. Аня, привет.
Вау, привет, Паш, доброе утро.
Вот мы скоро и узнаем все твои тайны. Еще выпусков 5 и... Больше у тебя тайн не останется.
Ну, слушай, пока мы записываем 5 выпусков, я придумаю что-то еще. Научусь что-то добывать, в общем.
В этом выпуске мы обсуждаем коллаборации бургеров и банка, отказ от должностей и второй локдаун. Если вы слушаете этот подкаст и вам более или менее нравится, пожалуйста, оставьте нам отзыв в iTunes. Вы там можете нас покритиковать, похвалить. А если не знаете, что написать, напишите там слово «кишлак». Так мы будем знать, что вы слушали именно этот выпуск. Все, поехали. Итак, новость номер один, которую мы обсуждаем. Тинькофф и Бургер Кинг выпустят лимитированную совместную карту после переписки в Твиттере. Вот, они выпустят 10 тысяч дебетовых кабрендовых карт с нарисованным на них бургером и логотипом Бургер Кинга. Оформить карту смогут только те, у кого нет карты. Стандартные условия для карты, там повышенный кэшбэк на одно, на второе, на третье. Но почему мы обсуждаем? Это не партнерская интеграция. Мы это обсуждаем, потому что в конце сентября Тинькофф в Твиттере что-то там анонсировал, какой-то новый алгоритмический кэшбэк. Я фиг знает, что это такое. Так вот, и к ним на эти твиты зацепился Бургер Кинг. И там был диалог, что можно что-то не угадывать, давайте 100% кэшбэка на покупки в Бургер Кинге всем клиентам, расходимся. А Тинькофф им отвечает: так мило, когда ресторан учит банк быть банком. Давайте мы расскажем вам, как готовить бургеры. Бургер Кинг отвечает: да чего вы, мы же по-дружески. Бургер Тинькофф — это когда между булок котлета кэша.
Это очень смешно.
Погоди, Тинькофф им отвечает: прожарили так прожарили, не то что мясо у себя в бургер.
Так.
Бургер Кинг: мы и котлеты, и шутки готовим на настоящем огне, и кажется, у кого-то нехило подгорело. Так как насчет кэшбэка, или нам лучше к Альфа-банку пойти? Ну и потом все пошло. Насчет кэшбэка мы только за, для друзей ничего не жалко, не зря же астрологи объявили фазу неожиданных партнерств. Ну и Бургер Кинг: давайте тогда уж совместную карту выпустим с кэшбэком и бургерами. И, внимание, вопрос. Как думаешь, сколько СММщиков придумывали этот диалог до того, как он состоялся?
Ань, ты имеешь в виду совместно, сколько придумывала, или на каждой из сторон?
Мне очень интересно, во-первых, две вещи. Во-первых, действительно ли был этот диалог и партнерство было внезапным, или диалог был придуман заранее? Или они реально это делают? Ну, то есть смотри, допустим, я предполагаю, что Тинькофф... Я знаю ребят, которые ведут соцсети Тинькова, и я думаю, но они свои команды внутри порешали, не пошли согласовывать ничего. Бургер Кинг вроде бы вело агентство. И мне очень интересно, как вот этот весь процесс произошел с точки зрения маркетинга. Бургер Кинг же славится своим странным маркетингом, когда они шлют официальные письма, типа, на всякую фигню. Давайте переименуем стадион, давайте Ольга Бузова сделает какую-нибудь хрень, вот такое. Естественно, они потом тут же послали такое же письмо Тинькову, что давайте делать ты-ды-ды-ды-ды. Притом у них, знаешь, эти письма кому, как не нам, лучшему российскому банку и самой яркой сети фастфуда запускать такие смелые продукты. Мне кажется, это был заготовленный ход. Все, замолкаю.
Это слишком... Слишком идеальный диалог для переписки в Твиттере между двумя очень крупными компаниями, что он слишком идеальный для спонтанности.
Не, ну справедливости ради, там были паузы довольно большие между ответами.
Так вот они и согласовывали во время этой паузы, они ходили друг к другу и согласовывали, типа, чуваки, давайте мы сейчас скажем про булки, точнее, про кэш между булок, скажем или не скажем, а можно или не можно. И я бы поверила, наверное, в спонтанность, и то с оговоркой на то, что это тоже можно спланировать, если бы между твитами, я так понимаю, это было в Твиттере, если бы между твитами не было пауз.
Ну, там пауза, типа, минут 10-15. Кажется, это все равно не очень большие, я так сказал, большие, но...
Вот, а тогда вот это та самая оговорка, которую я хочу сказать, что у меня все равно остается 50% подозрений на то, что это все равно спланированная акция, вполне себе, которая выглядит очень красиво. У меня есть вопрос, а можно эти карты оформлять веганом?
При оформлении карты приезжает курьер с куском мяса и такой,
и кидает его тебе в лицо просто, а потом...
Ешь, жри! Смотри, там есть продолжение небольшое. То есть, смотри, сначала был диалог, потом было письмо, потом в бизнес-центре Водный, где находится штаб-квартира Тинькова, есть Бургер Кинг, и там на окнах развесили баннеры с переделанным логотипом Тинькова и хэштегом «Тиньков даешь котлету». И надписью «Тиньков приглашаем за обеденный стол переговоров». 16 октября, когда стало известно, что Яндекс не покупает Тиньков, Бургер Кинг прислал еще одно письмо. Теперь Олегу Тинькову. Там написано: «Уважаемый Олег Юрьевич, мы узнали из новостей, что вы остановили сделку с Яндекс». С Яндексом. Это слово склоняется, зараза. «Предлагаем вам объединиться с Бургер Кинг для поиска синергии и быстрого роста клиентской базы. Мы уверены, что это поможет банку вырасти до 20 миллионов клиентов, 1 миллиарда долларов чистой прибыли и 10 плюс миллиардов долларов на бирже. Предлагаем вам 546 миллиардов бонусов в приложении Бургер Кинг. Это примерно 7 миллиардов долларов и 1 миллион воперов. В ближайшее время мы сделаем функцию передачи баллов. По сути, они станут деньгами». 19 октября Тиньков ответил на письмо Бургер Кинг фотографией табло с заказом под номером 2210. Пользователи предположили, что это дата релиза сотрудничества. 20 октября на доме книги на Новом Арбате появилась наружная реклама с надписями «Тиньков Банк плюс Бургер Кинг равно и вопросы». А, вот. И следом «Тиньков Банк плюс Бургер Кинг равно 2210». Новость вышла 22 октября. Итак, у меня остается ровно два вопроса на самом деле. В какой момент появилась эта акция? Я вполне предполагаю, что она могла появиться после диалога в Твиттере, потому что вот обе компании не так ведут, ну, ведут нормально. Ну, то есть я периодически бычу на Тинькофф Банк в Твиттере, когда они: «Зараза, кнопки местами меняют». Блин, не могу, блин, да, прям бесит, когда пополняешь, типа, я очень часто деньги с одного своего счета в Тинькове перевожу на другой свой счет, и какой-то гений поменял местами кнопку, ну, типа, сверху была кнопка с другого своего счета, а вторая кнопка была с новой карты, с другой карты. И теперь я жму по привычке на верхнюю кнопку, я годами вырабатывал эту привычку, и там открывается окно ввода номера карты другого банка. Что? Где? Почему? Короче, все. Я могу об этом долго бомбить. Как думаешь, когда все-таки появилось? Вот мы знаем теперь все вводные.
Очень тяжело гадать, конечно, но если это все действительно, вот дальнейшая вот эта вся акция с надписями 2210 и так далее, если это были уже достаточно спонтанные шаги, это просто большой респект двум огромным компаниям, скорее всего, у которых невероятный штат людей и руководство, и все такое. И если они сделали это все спонтанно, значит, они очень быстро все смогли согласовать. Это прям отдельный большой респект, потому что, ну, по опыту ты сам знаешь, что большие компании достаточно неповоротливы в таких вещах, а это, ну, такая очень заметная пиар-акция. И, в общем, сказать наверняка, ну, мы не можем, мы свечку не держали. Но, ребята, если вы это так быстро согласовали и все сделали, это прям просто вам большой-большой респект за это.
Я думал, ты скажешь «Рахмет».
Рахмет. Рахмет у нас говорит Родион Саныч. Привет, кстати, Родиону.
Давай сделаем выводы. Нравится ли тебе эта история в целом?
Да, прикольно. Я просто жду, когда Альфа-банк с Макдональдсом запартнерится и сделают карты с картошкой фри, например. Как раз у картошки фри красная коробочка, и у Альфы...
А мне кажется, у Рокетбанка были карты с картошкой фри, если не ошибаюсь. Мне кажется, у них были лимитированные. У Рокета, на самом деле, была, знаешь, какая клевая штука? Я офигел, что у других до сих пор этого нет. Ну, пока Рокет был относительно жив, у них можно было... Ну, есть у тебя карта стандартная, стандартного дизайна, и ты мог при привязке к Apple Pay выбрать другой дизайн. И вот вроде мелочь, но это офигеть как круто. То есть у тебя нет карты с каким-то дизайном, и ты не идешь ее выпускать, потому что нафига она тебе на самом деле. Ты это делаешь, чтобы у тебя в Apple Pay была красивая карта, по сути-то, если у тебя есть Apple Pay. И ты смотришь, и там можно выбрать разный дизайн, в том числе с вот этим котиком в виде члена, который у них там был.
Господи, почему я не пользовалась этими картами?
Чего мы полезного можем из этой истории знать? Или ничего не можем, как думаешь?
Что Тинькофф и Бургер Кинг молодцы. И они классно отработали ситуативку. Из переписки в Твиттере, кажется, может вырасти какая-то большая совместная компания у двух брендов. И, наверное, другим можно брать это на заметку. Ну, то есть это может привлечь достаточно много внимания. А еще вы можете в результате потратить очень много денег на реализацию своих идей.
Так, пошли ко второй новости. Alibaba Group отказалась от названий должностей, чтобы привлечь молодых специалистов и улучшить качество работы. В корпоративных мессенджерах и сайтах компаний вместо должности укажут название функции. Мне что интересно. Это сделали, чтобы улучшить общение между сотрудниками и привлечь молодых специалистов. В компании провели исследование и выяснили, что указание должностей негативно влияет на дискуссию и снижает инициативность. Например, когда сотрудник видит руководителя в чате, то в большинстве случаев он предпочтет сгладить формулировки, чем высказаться напрямую. При этом исследование показало, что такая система очень важна для поколения Z. Выпускники вузов могут сразу на равных общаться с топ-менеджментом без привязки к их должности. Это изменение улучшило качество работы. В некоторых проектах скорость реализации выросла наполовину. Что скажешь?
Это максимально крутая история, как мне кажется. Но просто я вспоминаю себя студенткой, которая только выпустилась из университета и пошла работать. Я, конечно, пошла работать не по специальности, но...
Ну, кто из нас по специальности работает?
Да никто, наверное.
Нет, археологи и историки.
Ну да, но у меня есть историки, которые совершенно не...
Не исторические
работают,
личности.
Конечно, по специальности. Не исторические личности, да, ну так бывает. И, в общем, я выпустилась, пошла работать в компанию, в которой очень хотела работать, и, естественно, было все время ощущение, что вот я какой-то маленький человек, а есть вот мои большие боссы, и ощущение, что вот они боссы, оно очень сковывает тебя в работе, особенно на начальном этапе, когда ты только приходишь в какую-то компанию работать, и мне кажется, что практика Alibaba, я не знаю, их можно склонять или нельзя? Эту
Ну, на русском они, значит, можно.
Ну да, Alibaba, значит, практика Alibaba, она, вероятнее всего, откроет какие-то новые грани, вероятно, развития, потому что я понимаю, что вот, например, вот это самое поколение Z, как вот я вижу на примере других людей, они действительно не любят вот эти все регалии, они стараются как-то выравнивать положение всех, кто вокруг них находится, и, вероятно, от этого им комфортнее. Это прекрасная практика, но вопрос в том, что у этого может быть обратная сторона к тому же. То есть, ну, всегда надо смотреть на то, каким негативным последствиям, например, это может привести. Не может ли это привести к тому, что отсутствие какой-то очевидной иерархии, что вот перед тобой руководитель, например, не приведет ли это к какому-то понебратству в коллективе и в дальнейшем к ухудшению, например, качества твоей работы и так далее. То есть, ну, я могу ошибаться, но точно так же вижу на примерах, что когда иерархии нет, у некоторых летит колпак, и они перестают как-то чувствовать дистанцию, даже не дистанцию, а просто свою ответственность, потому что, ну, типа, слушай, он братан, мой босс, братан. И я тут могу тут пофилонить, там пофилонить, тут что-то не сделать. Ну, типа, ну ладно, ну чё, ну мы же друзья, ну и все поймут. Вот, короче, это, наверное, история 50 на 50.
Я нашел тут очень интересную вещь, на самом деле. Я залез в комментарии и увидел первый комментарий такой, ё-моё. Теперь в корпоративных мессенджерах, сайтах компаний на почте будут видны только названия функций. Например, функция маркетинга или функция корпоративных коммуникаций. Сообщила изданию лидер HR-функции. Ну, то есть, понимаешь, мы отменили, но внутри лидер функции будет говорить, что он лидер. Ну, то есть... Может быть, это только вот лидер HR-функции решил выделиться, что он лидер HR-функции, и никто так больше не делает, и ей нужно по шапке надавать. Но кажется, вот эта тема лидер-функции, она как бы это намекает на должность, нет?
Ну, естественно, намекает, да. Возможно, они просто решили, что для внешнего мира руководители останутся руководителями, например, лидеры лидерами.
У меня вот такой вопрос.
Давай.
А тебе не кажется, что в последнее время должности в компаниях, ну, в диджитале, по крайней мере, все это довольно условная штука все равно? Ну, то есть смотри, ты зовешься шеф-редактором. Давай раскроем тайну, почему ты называешься шеф-редактором. Расскажи честно, как это произошло?
Как это произошло? Родион, когда позвал меня на работу, мы с ним обсуждали прийти к вам в команду, и он спросил, кем ты будешь? Я такая, ну слушай, я всегда так называлась, давай так меня и назовем.
Вот, я о том же и говорю. Я называюсь управляющим редактором, и это тоже работало в том формате. Слушай, давай мы решим, как ты будешь называться. Я такой, ну вот, я в лайфхакере был управляющим шеф-редактором, давай я здесь буду просто управляющим редактором. Да, давай, окей, окей. Так вот, кажется, что сейчас должность становится весьма условной историей. Ну, то есть мы говорим, кто человек, просто чтобы было понятно, что он делает. Ну, смотри, простая идея. У меня есть свой подкаст по передачам, и я там 2 года уже хочу сделать выпуск про то, какие роли бывают в редакции. Ну, типа... шеф-редактор в Тинькофф журнале, в Лайфхакере и в Палиндроме — это 3 разных шеф-редактора. Более того, в том же Лайфхакере несколько шеф-редакторов, и это разные шеф-редакторы с разными делами и с разными обязанностями, как один из шеф-редакторов Лайфхакера, вам говорю. То есть у каждого свои дела, свои обязанности, и это совершенно разные должности, и название нужно просто скорее для того, чтобы, ну вот как-то обозначить позицию, потому что так принято. Ну и для того, чтобы внутри компании, ну, примерно понимали, по каким вопросам можно обращаться. При этом, конечно, надо проговаривать, за какие вещи какой человек отвечает. Возможно, Alibaba пошла вперед, но вот лидер HR-функции, конечно, да, меня прям удивило. Ну, то есть ты либо трусы надень, либо крестик сними. Тут 2 варианта. Ну, больше вариантов-то нет. Ты либо лидер HR-функции, либо у тебя HR-функция. Потому что, ну, типа, все люди равны, но есть те, кто равнее других. Вот.
Слушай, возможно, это вообще даже не потому, что они так заявили, что это лидеры HR-функции, а люди, которые писали эту заметку, просто знали, что у человека есть такая должность, и так написали.
У меня нет вопросов к авторам никаких. Вопрос к лидеру HR-функции, который либо сказал, либо написал, что он лидер HR-функции. Они написали лидер HR-функции, потому что так представился человек. Ну, то есть это вот какая-то вот неровность, честно говоря, мне кажется.
Да, вероятно. В общем, есть нюанс, скажем так.
Мне очень нравится, что лидер HR-функции отметила, что в корпоративном мессенджере любой сотрудник может написать или позвонить руководителю любого уровня, в том числе гендиректору Дэниелу Джану. Не человеку с функцией генерального директора.
Людям на руководящих должностях, вероятно, будет очень сложно отказаться чисто психологически от того, что они... больше не руководители, но я просто представляю, что, наверное, все такие, да, мы за равноправие, мы за функции, мы, типа, не должности, мы люди и все такое, а про себя думают, что нет, кому я отдам свое лидерство HR?
Ну, слушай, надо отдать должное. Когда тебе дают какую-то крутую должность, это приятно. Ну, то есть я 2 месяца был контент-директором, это было супер.
Ну, конечно. Приятно, конечно. Я бы тоже не отказалась быть контент-директором, знаешь. Красиво звучит, но серьезно. Когда тебя спрашивают, кем ты работаешь, ну, мне было бы странно сказать, не знаю, контент-функции. Я контент-директор. И ты такое...
Пошли к 3-й новости. И я понимаю, что я всех задолбал этой темой, но кажется, все прям совсем уже. Мы несколько выпусков назад обсуждали, будет ли 2-й локдаун. Все сказали, что не будет. А прошел месяцок примерно, давайте обсудим еще раз. Смотрите. Роспотребнадзор ввел масочный режим в местах массового пребывания людей. В общественном транспорте, в такси, на парковках и в лифтах на всей стране. При этом в Москве, по-моему, при посещении баров в вечернее время суток нужен QR-код, чтобы пройти в этот бар. А, при этом При этом Франция вернула всеобщий карантин. С 29 октября ведет всеобщий режим изоляции, продлится по меньшей мере до 1 декабря. «Наша цель – снизить число заражений с 40 тысяч до 5 тысяч в день», – заявил Макрон. «Требование перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы продлится до конца осени. Ученики 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме со 2 по 8 ноября». И только один Челябинск, в который я согласился лететь в конце ноября, упорно не хочет отменять свою конференцию. И мне придется отказываться, потому что я не готов к этому. Скажи, пожалуйста, как много твоих знакомых за последнее время переболело коронавирусом?
Никто.
А погоди, а в первую волну?
В первую волну достаточно много. Я, то есть, даже не пересчитаю, скорее всего, очень много людей болели, реально болели. Некоторые с летальным исходом, некоторые сейчас в состоянии, то есть, уже постболезни. Ты сам, наверное, прекрасно знаешь, что последствия после коронавируса достаточно тяжелые.
Ты как перенесла вообще всю эту историю сама?
Ты знаешь, да нормально в целом, но у нас не было вот таких жестких каких-то прям... То, о чем, в общем, пишут там, но мы сильно болели, была очень долго держалась там, не знаю, температура была сильная, одышка, был кашель, это вот состояние, как будто бы у тебя, кажется, туберкулез, буквально. Мы с семьей болели все друг за другом, и у всех примерно одинаковые были симптомы, и потом, уже когда сдавались анализы, уже стало понятно, что да, мы переболевшие.
У меня все наоборот, у меня в первую волну, только знакомые из, Питера, Москвы частично болели, а во вторую все пошло уже гораздо ближе, то есть люди, с которыми я близко общаюсь, начали заболевать. Мне очень нравится, что наконец-то режим с масками перестал быть профанацией. И при этом меня радует, что я, например, решил прокатиться в автобусе впервые с февраля. Я сажусь в автобус в маске, и все в масках, и никто не пререкается. Все, кто заходят, надевают маски, все приличные, все культурные. Маски есть у всех. То есть это меня прям порадовало.
Во-первых, я заметила о том, насколько люди стали брезгливее. Я просто по себе даже начала замечать о том, что так же, как и ты, например, обращаешь уже внимание на людей рядом с тобой, знаешь, которые что-то трогают, или которые дышат, или которые кашляют. Во-вторых, эта история про маску совсем свежая история. Она произошла с моим близким человеком. Он пришел в магазин, он забыл маску, реально забыл. В Пятерочке не было этих одноразовых, а продукты купить надо, Он прошел, он уже все набрал, более того, ему на кассе уже все пробили, он положил в пакет, потянулся оплачивать картой продукты, и ему говорят: наденьте маску. Вы бы мне сказали это на входе, не пустили бы меня. Сам факт о том, что ты уже прошелся, ты уже на все подышал, на все, что мог чихнуть, чихнул, потрогал, и потом только ради того, чтобы приложить карточку к терминалу, тебя просят надеть маску, видимо, ради того, чтобы, тебя на камере это не увидели потом при проверке и не наказали сотрудников магазина. То есть это реально какая-то... дичь. И третий момент, который я хочу сказать, это про Челябинск, в который тебя так активно зазывают, что, ребята, кажется, у вас есть все возможности для того, чтобы провести онлайн-мероприятие. На примере крупных онлайн-мероприятий мы видим, что людям, этот формат нравится, он, в принципе, ничем с точки зрения пользы, наверное, не отличается, но кроме того, что, ты не можешь подойти лично к человеку и пожамкать его. Можно и без этого.
Заканчиваем?
Я хотела сказать, как всегда, что, как и в том выпуске про локдаун, ребята, берегите себя. Ребята, это несложно. Не заражайте все сами и не заражайте других. Постарайтесь, по крайней мере.
Спасибо, что слушали наш подкаст. Надеемся, он был интересным. И если вам понравилось, пожалуйста, оставьте нам отзыв в iTunes. Вы можете написать нам что-нибудь приятное, можете нас похвалить, поругать. А если не знаете, что написать, напишите слово «кишлак». Так мы будем знать, что вы слышали этот выпуск. Это нормальное слово. Я прогуглил на всякий случай. Я прошу говорить всякие странные слова, я все гуглю, все нормально. Кишлак в отзывы, и мы будем радоваться и плясать. И отдельное обращение к... человеку из нашего чата, который уже оставил нам отзыв и не может оставить его второй раз. Чувак, мы тебя любим, ты классный.
Очень, очень любим. Обнимаем, целуем. в жопку.
Все, всем спасибо, всем пока.
Пока-пока.